Выбор вектора жизни в подростковом возрасте – это тема для нашего разговора сегодня. Приветствую тебя, дорогой слушатель. В первой книге царств мы читаем: «Отрок же Самуил более и более приходил в возраст и благоволение у Господа и у людей». Отрок или подросток – это юноша или девушка, который находится в переходном возрасте от детства к юности. Подростковый возраст определяется от 12 до 18 лет. А распространенное сейчас слово «тинейджер» буквально означает «лицо в возрасте от 13 до 19 лет». В мире насчитывается более 1 миллиарда подростков. Подростковый возраст – важный этап в развитии человека. В это время кто-то из подростков ищет себя, свои цели в жизни, увлекается философией. Ребенком он себя не ощущает, а взрослым пока тоже не может стать. Наряду с физиологическими преобразованиями происходит и психологическое формирование. Формируется новый образ физического «я». У подростка развивается самосознание и самоопределение. Формируется мировоззрение. Молодые люди в период подросткового возраста осуществляют выбор в некоторых жизненных сферах. А именно, формирование системы ценностей и жизненной философии. У христианина это наиважнейший вопрос в жизни, вопрос спасения. Происходит выбор или самоопределение в области образования и профессии. Далее вопрос подготовки к семейной жизни. И, конечно, развитие навыков межличностного общения. Правильное решение этих вопросов зависит от вектора, от того направления в жизни, которое избирает подросток. Доктор Добсон в своей книге «Возвращение домой» символично говорит о этом периоде как о коридоре, который символизирует путь от детства до взрослых лет. Представьте себе длинный темный коридор с рядами дверей по обеим сторонам. На каждой двери написано название какого-нибудь пагубного пристрастия: алкоголь, табак, марихуана, сильные наркотики, азартные игры, порнография и тому подобное. И вот подростки должны пройти по этому коридору, который символизирует жизненный путь от детства до взрослых лет. Искушение открыть одну или несколько дверей чрезвычайно велико. Они слышат доносящиеся из-за дверей звуки музыки и громкий смех друзей. Желание присоединиться к ним может быть очень сильным, и крайне трудно убедить любящего развлечения подростка, что ему лучше остаться в темном, ужасно скучном и неуютном с виду коридоре. К сожалению, с определенной частью людей, открывающих одну или другую из этих опасных дверей, происходит трагедия. Если человек впечатлителен и восприимчив, а заранее никто не знает, так это или нет, ему или ей стоит только приоткрыть дверь на несколько сантиметров, как навстречу выскакивает чудовище и хватает жертву. Некоторым не удается высвободиться из его хватки до конца жизни. Несомненно, искушений в этом возрасте очень много. Но как бы хотелось, чтобы у большинства, если не у всех, выбор вектора жизни был правильным. Именно сейчас тебе необходимо избрать узкий путь, ведущий в Царство Небесное, или широкий, конец которого – погибель. Именно сейчас необходимо избрать рай или ад, принять спасение Иисуса Христа или отвергнуть. Именно это и определяет наше будущее. Вспоминая историю, которую рассказал Иисус о богаче и Лазаре, мы видим вектор жизни одного и состояние другого. Мы знаем возможности одного и положение другого. Мы понимаем также приоритеты одного и желания другого. Один ежедневно пиршествовал блистательно, одевался в порфиру и весон. Другой желал кушать крошки, падающие со стола богача. Умер один, умер и другой. Один в аду, другой в раю. Один утешается, другой мучается. Мы читаем в Евангелии о богаче, который в аде, будучи в муках, из ада он видит тех, которые утешаются. Он выражает просьбы, он переживает за братьев. На просьбы Авраам дает ответ – но они не исполняются, они не удовлетворены. То есть уже ничего не происходит по его желанию. Очень хочется, чтобы направление в жизни многие сегодня избрали полезный труд для Бога и людей, а не так, чтобы приоритет в жизни был пиршествовать и одеваться. Есть один фрагмент из 70-х годов Советского Союза. Дело о так называемой меховой мафии. Его курировал сам председатель КГБ Андропов. Речь идет о людях, которые занимались нечестным производством. Все это было связано с натуральным мехом, шубы, дубленки, шапки и прочее. Основные фигуранты, наряду с огромным количеством людей, были арестованы. У одного было обнаружено 17 килограмм золота, 160 сберегательных книжек, 120 килограмм драгоценных камней. У другого 17 миллионов рублей. Это когда 1 доллар стоил 75 копеек. Это, естественно, не те рубли и доллары, которые имеются сегодня. Эти деньги были закопаны на участке одного из предводителей и находились в банках, набитые 50-рублевыми и 100-рублевыми купюрами. Таких банок было 425. Также было золото и много сберегательных книжек. Колоссальные богатства, но они не могли ими пользоваться. Однажды Иисус скажет: «Жизнь человека не зависит от изобилия его имения». Давайте посмотрим сегодня на библейских подростков, на библейских отроков, вектор жизни которых был угоден Богу. Рассматривая это, можно увидеть, что необходимо отроку уметь делать и чему он может научиться, чтобы быть полезным Богу и людям. О Самуиле мы прочитали, что он более и более приходил в возраст и в благоволение у Господа и у людей. Самуил, будучи отроком, служил Господу. Научился слушать, что говорит Бог. В 3 главе в 1 книге Царств мы читаем: «И возвал Господь к Самуилу, и сказал Самуил: говори, Господи, ибо слышит раб твой». Так отвечать его научил священник. Мы знаем из этого события, что Бог многое открывает Самуилу в этом возрасте. Часто мы недооцениваем отроков, но Бог говорит им, и они говорят Богу, и Бог слышит их тоже. Бог говорит сегодня через Библию, через совесть, через природу, через разные ситуации в жизни. Мы читаем в книге «Бытие» о отроке Измаиле, который, находясь в безысходности, лежал и молился. Мать его села поодаль и подняла вопль и плакала. Далее мы читаем: «Бог услышал голос отрока оттуда, где он находился. И был Бог с отроком, и он вырос». Кто научил Измаила молиться? Кто научил его в различных ситуациях жизни обращаться к Богу? Отрок должен знать, что Бог должен быть на первом месте, и в любых обстоятельствах обращаться можно к Нему. Открывайте свои желания пред Богом. И этому научил Измаила отец, его верующий отец Авраам. Подростки бывают разные, и часто мы можем ошибаться, делая оценку подростку. Часто взрослые просто игнорируют его, и это неправильно. В книге «Притч» в 20 главе мы читаем: «Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его». В любом случае, мы как взрослые должны любить подростка. Одна заметка тоже говорит об этом. Некоторые подростки проходят критический отрезок жизненного пути, называемый отрочеством, без видимых потрясений и трудностей. Они получают отличные отметки в школе, учителя не могут на них нарадоваться, родители ими гордятся. Но, как мы знаем, есть и другие, которые словно объявляют войну всему миру следующие 10 лет. Марк Твен имел в виду именно таких детей, написав следующее: «Когда ребенку исполняется 12, его следует посадить в бочку, заколотить крышку гвоздями и кормить его через маленькое отверстие. Когда ему исполняется 16, нужно заделать отверстие». Безусловно, порой у родителей есть все основания придерживаться такого мнения. Одна мать говорила, что не стала бы выкладывать $2000 на выравнивание зубов ребенка, который никогда не улыбается. Другая мама рассказывала, что в детстве ее сын болтал без умолку. Но в подростковом возрасте весь его словарный запас состоял всего из 9 слов и фраз: «Не знаю», «Возможно», «Я забыл», «А», «Нет», «Не-а», «Ага», «Кто я?» И это он сделал. Итак, что же нам делать, когда милый, ласковый, общительный ребенок превращается в угрюмого, молчаливого подростка? Отвечаю: продолжайте любить его. Следующий библейский подросток показывает нам, что отроки не относятся к тем, которые не могут отличить правую руку от левой. И что подросток может отличить чистое от нечистого, святое от несвятого, праведное от беззаконного. Даниил положил в сердце своем не оскверняться явствами и вином. Оскверняющими могли быть сами блюда, приготовленные из мяса животных и птиц, запрещенных Моисеем. И сама обстановка вкушения пищи. Перед ее принятием призывали идолов, бывало, в честь их совершали жертвоприношения во время обеда. Даниил принял твердое решение в сердце своем – не участвовать в этом. Если мы зайдем в гости к Аврааму, ветхозаветному праведнику, то увидим у него отрока, который исполняет поручение Авраама. Мы читаем: «И побежал Авраам к стаду и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его». Приготовить теленка, я думаю, это непросто, тем более в таком возрасте. Отрок в доме Авраама мог это делать. Также мы видим доверие и послушание отрока Исаака своему отцу и гармонию между папой и сыном. Конечно, хочется также вспомнить про отрока Иосию. Ему, Иосии, было 15 лет, и он начал прибегать к Богу Давида, отца своего. А в 19 лет уже начал очищение Иудеи от различных литых кумиров. Также Библия очень интересно рассказывает о формировании царя Давида. Мы читаем о нем, что он был меньший в семье и пас овец. Он был белокур, имел красивые глаза и приятное лицо. Из характеристики Давида мы можем знать, как он проводил время. Он не играл в оккультные игры и не читал книги с нецеломудренным содержанием. Он хранил сердце свое чистым. О нем сказано, он умел играть на гуслях, то есть был музыкальным. Он был человек храбрый и воинственный. Сегодня многие подростки, к сожалению, храбрые в планшете или телефоне, но не могут подтянуться или отжаться определенное количество раз. В реальной жизни они трусливы и беспомощны. Давид также был человеком разумным в речах. Он знал, когда что нужно говорить, а когда нужно молчать. Он был видный собой, и Господь был с ним. Давид был при стаде, который пас. И, образно сказать, в компьютерные игры там не играл. У него там были не виртуальные, а реальные схватки с медведем и львом. Из поручения Иессея Давиду мы знаем, что Давид был послушный отцу. Написано: «И взяв ношу, пошел, как приказал ему Иессей». Он был невероятно ответственный и организованный для своего возраста. Он не обижается и не дискутирует со старшим братом, хотя тот делает свои необоснованные, неправильные выводы и умозаключения. Он идет поражать Голиафа. Голиаф с презрением посмотрел на него, ибо он был молод. И это тоже не смутило Давида. С Давидом был Бог. Он это знал и чувствовал. С детства вектор его жизни был направлен к Богу. Дорогой друг, мы сегодня вспомнили библейских подростков Самуила, Измаила, Даниила, Исаака, Иосию, Давида и увидели в них те качества, которые могут способствовать быть полезным Богу и людям. Это и послушание подростка, и молитва подростка, и чистота сердца подростка, и трудолюбие подростка, ответственность и организованность подростка, и разумность подростка. Конечно, необходимо в центре из всех подростков выразить подростка Иисуса, который в этом возрасте сидел посреди учителей и слушал их, и спрашивал их. А когда сам говорил, все слушавшие его дивились разуму и ответам его. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте, и в любви у Бога и человеков. Иисус – это образцовый отрок, он идеален. Отрок может сегодня кому-то помочь, он может сделать доброе, засвидетельствовать о Христе, может участвовать в служении и рассказывать стихи, петь, играть на музыкальных инструментах, подготовить и сказать проповедь на детском собрании. Он может делать много нужного и полезного. Если его вектор жизни направлен к Богу, если его вектор жизни направлен к Небесному Царству. Дорогой друг, жизнь с Богом – это самое лучшее, что может быть в нашей жизни. Выбор предстоит сделать каждому. Пусть Бог благословит сделать правильный выбор. А это выбор вектора жизни, направленный к Искупителю людей Иисусу Христу. Обратившись к Спасителю Иисусу в молитве покаяния своих грехов и приобретения возрождения свыше, мы становимся на верный путь. Пусть Господь благословит, чтобы направление вектора нашей жизни было угодно Богу. И примеры, которые мы сегодня вспомнили, могли бы помочь нам быть ближе к Господу и быть полезными Богу и людям. В заключение мы помолимся. Господь и Спаситель, сердечно благодарю Тебя за искупление, которое Ты совершил. Благодарю Тебя за Святое Писание, которое открывает нам истинную свободу от грехов и показывает правильное направление каждому человеку. Ты говоришь, ищите же прежде Царствие Божие и правды Его. Господь, очень много людей сегодня, переходя во взрослую жизнь, стоят на распутье выбора вектора жизни. А злой и коварный мир предлагает много различных заманчивых и обманчивых направлений. Но мы знаем, что путь, который предлагаешь ты, единственно правильный путь. И чтобы предложить этот путь, ты жизнь свою отдал за грешников. Слава тебе! Помоги, Господь, многим в наше время сделать правильный выбор. И спаси их, и избавь их от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь.